Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, вторник, март, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася. Доброе утро, вчера Трамп сделал пару объявлений, но они не особо новые, пишет Александр. Это да, поэтому особо их и не публикуем. Доброе утро, США приостанавливают военную помощь, пишет Василий. Василий, прочитал это от Bloomberg, от других изданий американских. Заявлений конкретных от Пентагона не видел. Даже видел ссылка ТАСС на источник ТАСС в Пентагоне. Но вот конкретно заявление не видел. Поэтому не верю. А все забыли, что Трамп как раз первый и начал поставки, пишет Квадрат. Никто не забыл. Более того, если вы смотрели внимательно встречу Зеленского и Трампа, он об этом там напоминает. И он говорит, мы-то думали, все быстро будет, а все не быстро, и поэтому пора выходить. Поэтому, собственно, Трамп и не скрывает, что он принес боль и страдания русским людям. Он же сказал по этому поводу, я русским принес только боль, вот, ничего хорошего я им не дал. Это правда абсолютная, вот, это абсолютная правда. Поэтому Трамп, конечно же, нам никакой не друг и не благодетель. Другое дело, что он, возможно, решил спасать Америку, действительно. Потому что Америка, если продолжит в таком же духе, непонятно, насколько ее хватит вообще. То, что Трамп хочет сегодня рассказать всем что-то такое, что все удивлятся, пишет Василий. Ну, посмотрим, что он там расскажет. «Я ничего не дал России, кроме горя, я дал им санкции, джавелин для Украины», заявил Трамп. Да, дело техники, да, он это и сказал, потому что это правда. Он говорит правду. Вы обратите внимание, можно к Трампу относиться как угодно и там, вдохновляться им, и абсолютно не вдохновляться, верить ему, там, не верить, неважно, но он говорит правду. Он действительно ничего не сделал для России хорошего. Он действительно стал первым поставлять эти джавелины, чтобы они уничтожали нашу технику, да, там и так далее. Но он понял, что это тупиковый путь. Он понял, что Россию не победить. И он об этом тоже вслух говорит. Собственно, вот эта встреча с Зеленским, где Зеленский упорствовал, а Трамп ему объяснял, что пора завязывать, она же на этом построена. Если вы ее целиком посмотрели, что, конечно, вряд ли, но, допустим, вы посмотрели, там на этом все было построено. Пришел Трамп, значит, ну, Зеленский пришел, точнее, они сели за стол, они говорят, будем подписывать там соглашение туда-сюда. Вот, и вот у нас очень хорошие отношения, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И Зеленский вступил, и понеслось. Все, кто говорит, что заранее было подготовлено вот эта вот атака на Зеленского, это не так. Все, кто, ну, в состоянии посмотреть встречу от начала и до конца, понимают, что нет. Это не подготовленная атака на Зеленского. Это упорство, глупость, наглость Зеленского привели к такому положению дел. Он сам полез в бутылку, он грубил этому вице-президенту американскому. То есть это очевидно было. Причем он это сделал первый. Ему никто не грубил, ни один, ни второй. Он почему-то решил грубить. Фамильярно обращаться к ним, не по статусу, не по там, вице-президенту и так далее, вот таких вещей. Ну, то есть он пришел за чужой стол и залез на этот стол. Ну, свинья. Ну, потому что он и есть свинья, и всегда был свиньей. Все это знают. Зеленский мог и промолчать, если бы это была спланированная акция, пишет Юрий Константинов. Это во-первых. Во-вторых, тут... Нет, некоторые считают, что его специально провоцировали, его не провоцировали. Я специально посмотрел полностью. Там не было никакой провокации, он провоцировал. Он провоцировал. Спорил, не соглашался там и так далее, такие вещи. Вот. Типа Трамп говорит, мы больше помогли, чем Европа. Он, нет, не больше. Трамп говорит, ну больше, нет, не больше. Вот прям как дебил сидит, нет, не больше, нет, нет. Шутку шутит, понимаешь? Ну такой, приехал повыпендриваться. Уж не говоря о том, что это, в принципе, не должно было обсуждаться при прессе. Это должно было единственное, что обсуждаться, это вот «Здравствуйте, к нам приехал Зеленский, у нас с ним очень хорошие отношения». У вас с нами очень хорошие отношения? О, у нас с вами прекрасные отношения. Что ж, спасибо всем. Кто-то хочет задать вопросы? Да, какие вопросы? А почему у вас нет костюма? Как закончится война, я буду в костюме. Спасибо большое, до свидания. Все, и дальше пошли за двери там обсуждать серьезные дела. Пресс-подход был затянувшийся на час. Ну, возможно, и не больше, если деньги-то не доехали до Украины, пишет Юрий. Не понимаю. Зеленский в ходе прений взял ношу не по себе, пишет Ромыч. Ну, это его проблема. Вообще, в целом, вот есть там уже следующее заявление, это, по-моему, от пресс-секретаря Белого дома. Как она, левит или левит? Не знаю. Так, а что-то у меня не... Должно было опубликоваться. Я же... Сейчас, секундочку, сейчас мы вам отправим. Друзья, оно чуть не опубликовалось. Вот. Значит, она говорит, Зеленский был в шаге от подписания экономически важного для него документа, но вместо этого поставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего. Но он, скорее всего, даже не руку кусал, а там другие какие-то места, он, Зеленский. Но суть не в этом. Американцы знакомятся с украинством. Американцам просто неведомо, например, что какая-нибудь певица третьесортная может заявить, что она кормила весь Советский Союз. Они просто не знают этого. Вы скажете, ну она и не украинка, а я скажу, а идеология одинаковая. Вот этих окраин большой страны, которые решили изобразить, что они когда-то кого-то кормили где-то. Вот, и на них все держалось. Идеология одна. Быстрее бы отключили Старлинки, это бы нам сильно помогло, пишет Бомбила. Нам бы сильно помогло не надеяться на то, что кто-то что-то будет отключать, Бомбила. Я вот так вот вам хочу сказать. Нам бы не надеяться на это, пожалуйста. Давайте не будем на это надеяться, хорошо? Вот, что нам кто-то что-то сильно поможет. Нам никто сильно помогать не будет ни в каких обстоятельствах. Поэтому, когда начинаются эти разговоры, я, если честно, начинаю немножко сразу закипать. Не специально, но, правда, вот я так считаю, что не стоит об этом говорить. Зеленский сидел перед президентом США в пижаме и с руками сложенными в закрытой позе, смотрел все это ужасно, свинья приехала трюфель просить, пишет Максимилиан. Ой, что вы, к нам вчера на телевидении пришла женщина-профайлер, это называется, я вот ознакомился с работой этих людей, они там по жестам и движениям должны что-то определить. Ну, не знаю, она сказала, что Зеленский выглядел как забитый, его забили, доминирующие позы остальных, значит, он как ребенок обиделся. Кстати, что за фишка пошла Зеленского ребенком называть? Он не ребенок, он взрослый человек, он террорист, он наркоман, он убийца, он человек, совершающий геноцид собственного, кстати, народа, в первую очередь. Вот. А что это за фишка пошла такая, его с ребенком сравнивать? Что это такое? Это кто сейчас запускает? Это какие-то медиа западные, я так понимаю, а в чем вы хотите сказать, что он просто ошибся, он что, он дурачок, он просто очень маленький? Но если он маленький, в смысле, он маленький с точки зрения какой? Физической, там, духовной, психологической. Я просто вижу, вчера пошел какой-то шквал вот этого, что он ведет себя как ребенок. Это не ребенок. Вы что, хотите нам сказать, что это мы все ошиблись, а нам потом скажут, что ой, да он просто у него такое вот восприятие, вы не обижаетесь на него. Ага, сейчас. «Окно Овертона», пишет ПС. «Мы не будем относиться к Зеленскому как к ребенку. Мы будем относиться к нему как к террористу, наркоману и так далее, как он и заслуживает». «Сегодня пишут, что за 40 минут до Трампа Зеленский посетил демократов. Таким образом, от них уже приехал на встречу с задачей», пишет Сергей. Сомнительно. Ну, как бы то, что он встречался, это известно, но сомнительно, что он приезжал с этой задачей. Я думаю, что он просто рассчитывал на другую реакцию со стороны Трампа. В любом случае, если посмотреть полностью беседу, видно, что провоцировал там Зеленский, а не его провоцировали. Особенно интересно, когда ему начал этот Джей Ди Венс говорить что-то, он говорит: «Ну, что ты мне про войну рассказываешь? Какую войну, Ди Венс? Какой ты видишь мир, Ди Венс?» Там положено по протоколу обращаться мистер президент, господин президент и господин вице-президент. Протокол положено. То есть ты в этом кабинете сидишь, ты так обращаешься. И к тебе обращаются, господин президент. То есть сидит вице-президент Америки, выборная должность вторая в США, на всякий случай. Возможно, будущий президент Америки. Он обращается к какому-то чучелу непонятному, господин президент, а в ответ слышит Ди Венс. Типа, ну, чтобы вы понимали, так вот, если бы Джей Ди Венс обращался к Зеленскому: «Володь, Вов, ну ты что-то несешь-то? Ты что, погнал, что ли?» Ты что нам тут рассказываешь про свою бравую армию? Мы тебе все деньги... Ну, как бы, вот такой протокол. Вот. Так что все, кто считает, что его там зацепили, этого Зеленского, не-не-не-не-не. Это прям свинью пустили за стол. Классика жанра, прям классика жанра. Не то чтобы я очень сильно люблю американцев и сейчас буду за них печалиться и говорить, ах, как же, все испорчено в овальном кабинете и все такое. Я понимаю, что американцы просто хотят отжать Украину максимально, все понятно. Вот, дело-то не в этом, дело в том, что подтверждаются все наши слова, которые мы говорили, и о том, что американцы полностью спонсируют Украину. И о том, что европейцы абсолютно сумасшедшие и все поставили с ног на голову, и для них экономика мало что решает, они идеологию превыше экономики ставят. И о том, что есть влиятельные какие-то вот эти извращенские круги, которые ни в коем случае не хотят допустить традиционного восприятия мира в мире вообще. Тоже правда. Все правда. Вот получается так, что мы все, что говорили, это все правда. И о том, что Зеленский нагло просто рожа ходит там, ведет себя так, как будто он король мира. Все. Сейчас вдруг, внезапно начинают рассказывать чиновники американские, что как это так, мы надули Зеленского, а он так надулся, что думает, что сам надулся. Так мы это говорили тоже. У нас такая проблема не только с Зеленским, у нас такая проблема с целой республикой постсоветской одной. Да даже не одной, я бы сказал. Ну ладно, сконцентрируемся сейчас на одной. Угу. Я вам говорю, потом еще они скажут, что они кормят Америку, и кормили всегда Америку, и Америка за счет них жила всегда. Да-да-да, дождетесь. Поэтому мне американцев не жалко. Вот, уж тем более мне не жалко Зеленского. Но конкретно в этой перепалке провокатором был именно Зеленский, это факт. Все. А еще была реакция Трампа на слова о Путине, пишет Нигматуллин. Это была реакция на слова... На вопрос польского журналиста. Так что это было не к Зеленскому-то вовсе, на самом деле. Он просто объяснял польскому журналисту, что так и так я не могу ругаться на Владимира Путина, а потом говорить, как там наш договор, типа, так дела не делаются. Трамп объяснял, что он хочет сделку и так далее. И Трамп объяснял, что он хочет сделку, потому что Украина не может победить. Чтобы еще прям совсем было понятно. Я говорю, вы возьмите эту встречу заново, все посмотрите в переводе. Не 10 минут перепалки, а вот прям всю встречу. И вы увидите, что там говорит Трамп. Трамп там говорит, что не выгорело. Ну, не выгорело. Ну, мы попробовали, не получилось. Ну, я дал, вот Обама давал вам одеяло, я дал вам джавелины. Да, вы сражались, все очень отважно, у вас там солдаты ваши герои, вы должны их очень сильно ценить, мы ценим вашу стойкость, но как бы все. История закончилась у вас. Нет сильных карт. Мягко говоря, он намекает, что не только у него нет сильных карт, у Зеленского, у Америки нет больше сильных карт. Она намекает, что пора договариваться. Понимаете? Америка намекает, что все, дальше, надо что-то делать уже, потому что не решается вопрос и не решится в пользу Украины, и, то бишь и Америки, на поле боя. Вот и, собственно, все. Вот и, собственно, все. Трамп хочет возродить Северный поток, чтобы заниматься транзитом. Отличный план, мы продаем газ США, они его продают Европе, пишет Василий. Василий, в Европе уже заявились, что Северный поток не соответствует их интересам. Можете себе представить? Это, по-моему, Урсула фон дер Ляйен сказала, что... А, нет, это... Ну, Еврокомиссия, да, это Еврокомиссия заявила. Они говорят, Северный поток 2, говорит, не знаем, о чем вы говорите, что там Трамп хочет восстановить, не соответствует нашим интересам. Восстановление северных потоков. Вы не сможете с экономической точки зрения никогда в жизни, вообще с точки зрения здравой логики, объяснить, что они имеют в виду. То есть вы можете что угодно сейчас пытаться здесь родить вместе со мной, мы можем вместе думать очень долго, но вы никогда не сможете объяснить с точки зрения логики, что они несут, что несет Европа вообще. Там просто безмозглые абсолютно персонажи. Так кто-то из команды Трампа рассказал, что они в овальном кабинете начали за 15 минут, а камеры уже после включили, и они его накрутили лихо, пишет Василий. Нет, это не так, Василий. Там встреча, в общем, 50 минут где-то шла. Вот. Зачем искать логику там, где ее нет, пишет Геннадий. Допустим, мы же не можем себе представить, что 500 миллионов человек живут без головы абсолютно, вот европейцев. Сумасшедшие. Не знаю. Я вчера посмотрел опросы в Киеве, проводят Deutsche Welle. Это пропагандистский ресурс немецкий. Ну, там беда прям с людьми. Я не знаю, либо это суперактеры какие-то. Короче, они все в восторге от Зеленского, чтобы вы понимали. А ты можешь показать это видео? Покажи, пожалуйста. Да, это не, ну, это запрещенные, вот это Deutsche Welle и так далее. Но просто хочу, чтобы вы посмотрели, какая беда в головах у некоторых, во всяком случае, там, жителей Украины. Это помимо того, что вчера в Соединенных Штатах Америки, прям в Нью-Йорке, скакали украинцы с криками «Кто не скачет, тот москаль», по приколу, вот я вам так вот скажу. Если вы вдруг пропустили это продолжается. Я, кстати, рекомендую американским властям обратить внимание на этих украинцев, и прямо сегодня, а лучше, ну да, сегодня, хорошо, самый лучший вариант сегодня, лучше вчера, конечно, но можно и сегодня, отправить их на Украину, депортировать их. Это очень большие патриоты Украины, они очень сильно, они, уехав из Украины в Америку, хотят поскакать там на главной площади с криками «Кто не скачет, тот москаль». Есть ли возможность выслать их обратно на Украину? Они не могут без нее. Вышлите их, пожалуйста, назад на Украину. Вот. Смешно переобувается Арестович, кстати, который рассказывает. Ну, подождите, говорит, кто не скачет, тот москаль. Кричали или нет? А там украинская журналистка в стиле украинских журналисток всех. Вот. Делает вид, что не понимает вопроса. Это ужасный диалог, вот я видел, это катастрофа. Лишний раз вот подтверждает факт такой, что, конечно, украинство — это какое-то тяжелое поражение головного мозга. На прямой вопрос невозможно дать ответ. Невозможно. Потому что если дашь ответ, вся твоя пропаганда сыпется. А когда какой-то твой пропагандист вдруг переобувается в воздухе, то все, беда начинается, да? Ну ладно, не суть. Видео посмотрим. Не нашел? Там тетка какая-то в шапке на видео. Я говорю, либо актеры, там подпись такая, либо актеры. Достаточно крупное видео, его легко найти у меня в Телеграм. У меня, да? Сказать время? Че, не... Ну, давай я скажу время тебе, чтобы... нашел? 20:18. Да это тихий ужас. Они не осознают, что их, в кавычках, достоинство — это смерти, еще десятки, сотни тысяч смертей. Это реально приближает Третью мировую, зато классно отшил Трампа, пишет Дмитрий. Нет никакого достоинства. Какое достоинство? Что, о чем вы говорите? Они попрошайки. Они этого не могут, ну, самое главное, понять. Они попрошайки. Да помога это вся и прочее. Они, ну, попрошайки. Они сидели у нас на шее. Сейчас они у американцев сидят на шее, еще у Европы. Частью сидят на шее. Но Европа пока рада, что у них сидят на шее. Что, кстати, неадекватно абсолютно. Вот. Но Европа изо всех сил почему-то очень сильно хочет нас победить. Странное желание. Но, тем не менее, мы знаем о таких желаниях европейских. Из века в век у них эти желания повторяются. Они ожидают, что эти смерти их не коснутся. Как обычно, моя хата с краю, пишет Олег Поляков. Обратите внимание, самые агрессивные женщины у них. Кстати, я бы хотел этот момент подчеркнуть. Не знаю, с чем это связано. Вы обратили внимание? Я где-то когда-то видел мысль, что мужчину на войну толкает женщина. Вот украинские женщины, обратите внимание, очень воинственные. Обратите внимание, сейчас посмотрите. Вот видео, это их спрашивают. Это экстремистский ресурс, плохой, антироссийский, Deutsche Welle, пропагандистский наглухо. Я сам с ними сталкивался, так скажем, когда работал в Беларуси. Это просто мрачная контора. Но суть-то в другом. Смотрите, что с мозгами у некоторых украинцев. Не берусь утверждать, что у всех. Но, видимо, их много достаточно. Посмотрите.
Я знаю, что он гідно повівся. Тому что прогнутися зараз, схилити голову...
Молодец, говорит, что не прогнулся, не склонил голову.
Я за Зеленского не голосовала.
Я за Зеленского не голосовал, но полностью поддерживаю.
Думаю,
не буду голосовать. Но в данной ситуации полностью поддерживаю. А вам не кажется, говорит, может хуже быть?
А
что может да еще хуже быть, что сейчас? У нас гибнет мирное население. Что может быть страшнее? Показать себя слабаком? Перед кем? Перед Трампом? Ну слушай.
Они понимают только силу.
А такие понимают только силу. А мы невероятные.
А? Ну а что, а как ему еще вести? Я думаю, красавчик.
Красавчик.
Суть він правильно сказал,
але великий украинский язык, безусловно.
Момент
Це недопустимо.
Недопустимо,
видите? Я вважаю, що він дуже себе достойно повів.
Достойно себе повів,
очень. Не образив ніяк ні президента, ні український народ, ні американський народ.
Не оскорбив, ні американський народ.
Мені здається, він дуже гарно представив Україну.
Очень хорошо представив Україну.
Не хоче віддавати її за так просто, за дякую.
Ну, не хотите, говорит, просто так давать.
Мені здається, що і Захід, ну, і навіть український, ну,
американський народ, Запад, колективно, є Конгрес.
Підрогувати. Ну, мені здається, що всі повинні вже зрозуміли, з ким ми маємо справу. Я маю на увазі Трампа.
Вони вже як-то Трампу повинні намікнути, ми ж розуміємо, що Трамп как бы не дуже, є ж Конгрес.
Ну, нехай не збільшити нам допомогу, але не зменшувати.
Ну, пусть хоч не більше дадуть, ну, хоч стільки ж вдають, пускай.
Зеленський, мабуть, чересчур дипломатичний.
Слишком дипломатичний був Зеленський.
Трамп, бачите, собі дозволяв таке.
Много себе Трамп дозволяв, позволив.
Причина, мабуть, Зеленський, ну, не диктатор.
Просто причина в тому, що Зеленський не диктатор. А якщо б він був диктатором,
Трамп би запобігав перед ним.
Трамп би перед ним би сразу бігав би на цепочках.
Зеленський молодець.
Молодець Зеленський.
Трамп – це Путін номер два.
Вот так, Трамп – це Путін номер два.
Надо
сделать так,
щоб
у нас було наше оружие, ракети наші. І ще надо найти, где-то, говорят, здесь американцы 10 ядерных ракет потеряли. Значит, они где-то здесь есть. Я не знаю, возможно, это 5 дебилов конкретно, которые ходят вот конкретно на этой площади, 5 дебилов. Ну, возможно. Может быть, это кадровые сотрудники там, я не знаю, ГУР МО Украины, может, СБУ. Не знаю. Ну, если это не так, если это не актеры такие великие, то это прям очень тяжелое поражение головного мозга. Да? С одной стороны, думаешь, о, пропагандистские ресурсы немецкие, смотри, что творят, да, какие они опросы рисуют. А с другой стороны, можно и спасибо им сказать. Сказать, ну, спасибо, мы не можем провести такие опросы, а они могут, очень удобно, спасибо большое. Мы теперь нисколько не сомневаемся, что ни на секунду нельзя останавливаться вообще. Бабка в очках чуть не сказала «русский народ», пишет Дмитрий. Да-да, она так говорит, американский народ. 5 ядерных ракет потеряли, пишет Василий. Ну, вы понимаете, фарш какой там? Ну, то есть, прям беда. Какие-то американцы потеряли ракеты, их надо найти. Нужна своя сбруя, нужна... А деньги-то откуда? Деньги откуда? Сбруя. Он говорит, ну, больше не дадите, ну, хоть меньше не давайте. Это очень смешно. Это очень смешно и очень грустно. Смешно это потому, что, ну, какие же они дураки. Грустно это потому, что они, это часть нашего народа, и в кого же они превратились, господи. Какой ужас, какая катастрофа. Я когда на них смотрю, я всегда думаю, неужели мы можем в такое вот состояние попасть? Ну, правда, это же ужасно. В кого они превратились? Часть нашего народа, это катастрофа, это просто беда, это ужасно. Ужасно. С тем уровнем страха не стоит ждать от украинцев других ответов, пишет Василий. Василий, никто никого не заставляет говорить с паяльником у известного места на камеру. Это идут люди по улице, им говорят, можете прокомментировать, и они комментируют, и делают это с удовольствием, это видно. Не надо изображать, что их всех приковали к батарее и заложниках их родственники. К сожалению, давайте будем откровенны. Это как бы, ну, есть такие люди есть. Вопрос только, сколько их, конечно. Новости. В 8.34, даже 35 уже в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», а в студии Алексей Гудошников, мы продолжаем. Василий пишет, слушайте, у меня первая мысль была, что с теми репрессиями, что СБУ развернули на Украине, люди действительно боятся сказать правду, особенно на камеру. Зачем? На следующий день к тебе не очень вежливо постучат в дверь. Но потом услышал логику про свое собственное оружие, что нужно срочно найти 5 американских ядерных ракет. Такое нарочно не придумаешь. Видимо, там действительно украинство головного мозга прогрессирует, пишет Василий. Я и говорю, Василий, то есть, знаете, живешь в своем каком-то тоже мире, что-то думаешь, там какие-то вещи, какой там это, значит, страшный концлагерь, а потом хобана, и тебе, да, там надо продолжать, да, это Трамп, да, Зеленский классно нас представил. А Зеленский, который ходит и думает, что его выберут, если он на выборы пойдет. Слушайте, хотите прикол? А если он прав? А если он прав? А если украинцы настолько совсем уже плохо все с головами, что они прям такие, да, Зеленский наш президент, классно нас представил в Белом доме. А что если так? Что если мы даже не понимаем эту? Может такое быть? То есть, ну, нам просто трудно представить, что они вот этот тупизм, который продемонстрировал Зеленский в Белом доме, могут считывать как его героическое какое-то там начало или что-то подобное. Что он, ах, как он Трампа на место поставил, понимаешь? Вот это все. Может быть? Они говорили то, что от них ждали, пишет Кот. Не надо, Кот, рассказывать, это неправда. Тогда тем более не жалко, пишет Алекс. А, и про людей, что ли, вы, или вы, подожди, вы про людей, которые говорили то, что... Смотрите, еще раз, про людей. Вот идет человек по улице, подходит к вам журналист, зарубежный любой, говорит, ответите на несколько вопросов. У вас есть возможность всегда сказать, нет, я спешу, и убежать. Никто вас за руку держать не будет. Довод про то, что люди говорили то, что от них ждут, он не работает, потому что можно просто дальше идти, и все. Понимаете, Кот? Вы ну, знаете, как журналисты работают в поле или нет? Или у вас как бы какая-то фантазия по этому поводу? Я вам объясняю, как. Выходишь в поле, вот у тебя оператор, вот у тебя в руках микрофон. Оператор снимает, ты задаешь вопрос. Ты говоришь, можете ответить на вопрос? Тебе говорят, иди в жопу. И уходят. Ты говоришь, понятно, спасибо. А вы можете ответить на вопрос? Ты говоришь, иди в жопу. Понятно? Потом третьему говоришь, а можно? Он говорит, да, конечно. А что вы считаете, как Зеленский нас представил? О, он прекрасно представил нас. Это потрясающе. Это так, молодец. Он молодец, я считаю. Очень хорошо представил. Спасибо большое. К следующему подходишь. А можно у вас денег дай? Нет у меня денег, пошел в жопу. Вот как это устроено, понимаете? А вы не понимаете. Я вам объясняю, вы не понимаете. А вы ходите по кругу. Что? Они говорят то, что от них ждут. Ага, я говорю, прям двое держат, один снимает, третий допрашивает. Ну, что вы несете-то? Они же не в плену, наверное, да, в прямом смысле этого слова. В плену своего тупизма они, да, это я с вами согласен. А может быть, это был кастинг на должность нового президента, пишет Василий. Нет, не обманывайте нас, Василий. Кастинг на должность нового президента Украины будет проводиться в сауне, как предложил это сделать премьер Финляндии. Он говорит, вы что, говорит, что-то поссорились, Трамп, Зеленский. Надо, говорит, чтобы они сходили вместе в сауну. Наши некоторые пишут в баню. Какая баня в Финляндии? Откуда у них баня вообще? Сауна у них. Так, скорее всего, 95% так мимо и проходили, только 5 неадекватов, пишет Сергей. Наверное, не знаю, Сергей. Я же не утверждаю, что пропагандистский ресурс немецкий делает самые честные уличные опросы в мире. Я этих русофобов знаю. Суть не в этом. Представляете, есть вот такие люди на Украине потрясающие, которые вот прям, да, классно, представили вообще, представлены весь... Да не, просто отсняли 30, 5 из которых полные дебилы, и их показали, пишет Игорь. Вполне. Зеленский умело выпрашивает деньги, а больше ничего ему не надо. Война по факту касается маленькой части населения, поэтому большинство за него и топит, пишет Евгений. Еще одну мысль вам подкину. Обратили внимание, как те украинцы, которые не на Украине, а в других разных странах, сильно топят за войну, чтобы продолжалась она на Украине? Обратили внимание? Теперь, смотрите, просто быстро очень разовью одну идею, вы поймете, о чем разговор. Значит, многие из этих людей, находящиеся за рубежом, находятся там на содержании. Содержат их те страны, в которые они уехали. Поняли, да? Есть много роликов, когда они из этих стран уезжают в другие страны, удивляются, что там нет для них содержания, например, в Китае, и покидают Китай спешно, потому что мы там... Есть ролик, серьезно, это очень смешной ролик тоже. Я вам могу только... Ну, я могу его включить сейчас быстро, да? Так, где-то я себе его отмечал, по-моему, не выкладывал. А, вот.
Жалко уезжать из Китая, все-таки нам здесь реально понравилось. Хоть мы были здесь всего 2 дня, но мы попробовали очень много вкусной еды, реально здесь очень вкусно, не сравнить с Германией. Продукты тоже, все такое интересное, очень много товаров, ну, реально классно, понравилось. Но то, что пришлось нам, точнее, нам не пришлось, а сказали, что мы должны работать, нет, такое не подходит, мы не привыкли работать, все-таки 2 года мы не работали, и сейчас мы тоже не собираемся работать. Поэтому дальше в поисках страны, там, где можно будет оформить помощь для украинских беженцев.
Поняли? Могу еще раз включить, но не буду. Логика. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У нас любит телефон. Смотри, включаться сам. А там вдруг что-то кто-то ругается. Да, там какое-то боевые действия. Значит, да, было слышно. Я надеюсь, что не очень сильно. Я старался, чтобы не было слышно. Суть какая? Суть какая, дорогие друзья? Суть такая. Те люди, которые находятся за рубежом с Украины, у которых их жизнь зависит от того, будут им выплачивать пособие или не будут выплачивать пособие, заинтересованы в войне. Они заинтересованы в войне. Выложите ролик из Китая у себя, пишет Александр. Да, хорошо, в новости постараюсь сделать, не забыть. Вы поймите, вот главное, о чем я говорил сейчас. Те люди, которые покинули территорию Украины и, ну, как бы выступают за продолжение боевых действий, делают это потому, что пока продолжаются боевые действия на Украине, им другие государства платят деньги ни за что. И они уже отвыкли работать. Ну, или не привыкали никогда. То есть людям, которые выехали с территории Украины, находятся в других государствах, и им за это платят деньги просто потому, что они украинские беженцы. Война выгодна больше, чем другим. Гораздо больше. То есть это, в принципе, их заработок. Они зарабатывают тем, что Украина воюет, находясь в других странах и получая от них содержание. Как вам такая история? Мы когда-нибудь думали об этом? Я, например, честно сказать, не думал об этом. Вчера об этом задумался. Им же выгодно. Им же выгодно реально, потому что как только закончатся боевые действия, закончатся и выплаты для них, потому что, а что вы, беженцы, езжайте домой, возвращайтесь. Ну, что, возвращайтесь домой. Не, ну, хотите, оставайтесь, но только работать придется. Войны-то нет, значит, и снабжения для вас нет, так скажем. Содержания нет. Ну, как вы? Как думаете? То есть это я к чему? Многие говорят, а вот за рубежом находящиеся вот эти все убеганты, да, с Украины, почему они такие агрессивные? Так это их заработок. Так если войны не будет, им никто ничего платить не будет, им придется работать. Вот это да. Вот это поворот. Кто-то думал об этом? Ну и что они делают? Лоббируют продолжение войны, пишет АК? Да, да. Вот, например, они выходят в Америке, в Нью-Йорке, на главной площади и прыгают там, и кричат, и Дональду Трампу говорят, чтобы он катался там, и Джей Ди Венс на лыжах в России, и много чего еще они делают. Да, они всячески пытаются продлить... они собираются в Берлине, ходят там маршами. Они много чего делают, на самом деле. Вот. Не сказать, что это главное действие, от которого все зависит, но, тем не менее, они всячески стараются продлить этот конфликт, конечно. Обратите внимание на это. Им выгодно, чтобы их соотечественники, оставшиеся на территории Украины, умирали как можно дольше. Прикиньте. Никогда не думали об этом. Правда? Правда вы никогда не думали об этом? В этом ключе вы даже не пытались думать. Правда же ведь? У меня соседи месяц назад сбежали в Германию, Шкоду Кодиак за полцены продали, пишет Бомбила. Ну, успехов. Тогда почему они побежали с Украины, пишет Ленивый Титан? Только они побежали с Украины, чтобы не умирать за нее, потому что им Украина безразлична. Им важно, чтобы им платили за то, что они беженцы. Им важно не работать и получать деньги, Ленивый Титан. Поэтому, когда вы говорите, а что они побежали? Они для этого и побежали. Они живут, ну, давайте буду использовать слова просторечные, на халяву уже 3 года в разных странах. Потому что в этих разных странах им только потому, что они сбежали с Украины, платят деньги. Нажили-были, как говорится, дают, понимаете? Представьте себе, завтра военные действия заканчиваются. Кто будет им платить деньги? Никто. Им придется работать. 3 года уже не работают люди вообще. Возможно, некоторые из них не работали никогда. То есть прям уехали, кто со школы, кто из института, и просто получают деньги, прикиньте, их просто содержат. А теперь представьте, что их около 10 миллионов. 10 миллионов – это Белоруссия, население, для понимания. Ну ладно, давайте так, это 2/3 Москвы. Представили, две трети Москвы, которые три года не работают, и просто вот деньги кидают на счет, и все. Деньги на счет. И им говорят, они такие, а как долго это может продолжаться? Они так, им отвечают, да бесконечно, собственно говоря. От чего это зависит? Это зависит от того, будет ли Украина умирать или не будет. То пусть умирает. Пусть только не останавливается, пожалуйста. Столетиями пусть умирает, пусть постоянно умирает. А мы что, можем так до конца дней ходить и деньги получать? Да? Да. А кто будет платить? Мёд, Европа будет платить. Как Европа будет платить? Ну, так вот Европа будет платить. Европа же платит. А откуда Европа будет платить? Ну, это ее проблемы. Это что? Я смотрю некоторые видео, там уже комментарии такие идут. Европка заплатит. И говорит, Трамп, смотрите, скоро откажется вас вооружать. Ну, пусть Европка вооружает. Находящиеся на территории Европы беженец Украины называет Европу Европкой. То есть до этого была у них Рашка, а теперь у них Европка. Европка заплатит, Европка вооружит. Не, я не печалюсь по этому поводу, то, что Европа, она вот такая бедная Европа. Нет, они какие-то абсолютно упоротые мрази. Я по-другому могу сказать, но не хочу по-другому говорить. Вот, подонки, абсолютно. И я имею в виду их элиты. Ну, интересен сам факт. То есть вот украинец, который бежит с Украины, зарабатывает на том, что другие украинцы умирают в боевых действиях, по сути, просто находясь в другой стране и получая от этой страны деньги, или, так скажем, от объединения страны, если говорить там о совокупной вот этой вот объединенной Европе, да, Евросоюзе, и при этом называет это все Европкой. Понимаете, да? Купленная недалекая агентура Хрипатова, пишет Нигматуллин. Кстати, а сколько этой агентуры Нигматуллин на территории Европы? Вот такой вопрос. А сколько реально боевиков бандеровских сейчас на территории Европы, которые вместе с этими беженцами, там 10 миллионов или сколько, просто убежали, ну не убежали, а выехали с территории Украины на территорию Европы, и теперь они в спящих ячейках там просто ждут каких-либо приказов что-либо делать. Сколько их? Сотни, тысячи? Сколько их? Сколько сейчас бандеровцев по Украине? В разных точках. Ой, не по Украине, по Европе. В разных точках. Сколько? Не знаю. А сколько у них оружия? Не знаю. А каковы возможности здесь серого, там, черного рынка? Ну, я так понял, безграничны. А может быть такое, что они сейчас в Европе, у них есть схроны специальные и так далее? Да, может. Да, может. А что нет-то? Почему нет? Времени было достаточно для того, чтобы это все сделать. А сколько их у нас, пишет Нигматуллин? У нас их все-таки сложнее, в том смысле, что отсев, вот это все, проверки, да, они просачивались, да, они до этого были, да, это все продолжается, но тем не менее. А там же вообще гуляй поле, что хочешь, их же там любят, вот эту всю зигующую мразь. Так в этом же и суть стремления украинцев в ЕС. Они же думали, что как только их примут, можно будет не работать и жить на европейские пособия. Собственно, часть украинцев именно этого и добилась. А другая часть, которая не смогла от ЦК убежать в окопах, погибает, пишет Василий. Да. Ну так вы согласны, Василий, с тем тезисом, который вот, как бы, я предложил к обсуждению? Не то, что к обсуждению, вот, с моими рассуждениями. Что те украинцы, которые покинули Украину, потому так хотят продолжения войны, потому что это их заработок. Напрямую, каждого. Не то, что какой-то там метафорический заработок из разряда, там какие-то олигархи заработают. Нет, конкретно он. Конкретно он, конкретно свои пособия получает до того момента, пока идут военные действия. Поэтому он лично заинтересован, чтобы эти военные действия продолжались как можно дольше. Конкретно каждый. Вот этот, кто там трусы белые красил красной краской, вот каждый из них конкретно абсолютно заинтересован. А не на дотациях. Не так ли? А почему Европа платит пособие, а не посылает их воевать, пишет Валерий. Это вопросы к Европе. Это вопросы к Европе. Причем пособия у них оформлены тоже в разных странах, то есть у одного человека пособия могут быть оформлены в разных странах, и таким образом он может получить и в Германии, и во Франции, и в Венгрии, ну и так далее, пишет М-13. Ну это особо хитрые, наверное. Это же мирные украинцы, как вы могли такое о них подумать? Бандера – заступник Украины, что плохого могут сделать его почитатели? Смешно, смешно, Алекс, смешно. Вот. которые поумнее заморачиваются с ВНЖ. Вот так, пишет Алексей. Даже если не скрытые ячейки, то 100% будущее уже нынешние, может, криминальные группировки, пишет АК. Конечно. Это как с НАТО. Пока его финансируют, им надо оправдывать свое существование и раздувать из нас врага. Как только НАТО распустить, то вся пропаганда свернется и выяснится, что Россия совсем и не враг, пишет Павлен. А сколько беженцы получают, пишет Димков. Ну, собственно, беженцы, видимо, получают так, чтобы потом, если поехать в Китай и узнать, что ты ничего там не получишь, 2 дня там побыть и тут же вернуться в какую-то страну, где тебе что-то будут платить. Видимо, неплохо. Ну, если они могут жить, не работая. Ну, что-то они нормально, им достаточно, им достаточно. От 900, пишет Андрей, 900 евро, от 900 евро, 100 тысяч рублей. Нормально? Нормально, ребят? 100 тысяч рублей они получают. Конечно, они похоронят всех, кто остался на Украине. Конечно, конечно. Налогом не облагают, пишет Алексей. Да какая разница-то, Алексей? Облагают, не облагают. Вы сейчас думаете, сравниваете со своим финансовым положением? Ну нет. Вы попробуйте рассуждать иначе. Есть люди, которым что-то платят, и им этого хватает. Со всеми налогами, не налогами, жильем, не жильем. Им хватает, понимаете? Им хватает. И никто им не будет платить, если вдруг военные действия закончатся. И они это знают. И они сидят в Европе, и когда им говорят, так, пора пройти маршем против России, против Трампа, против чего угодно, за войну. И они идут и кричат за войну. Хотя еще вчера они все рассказывали, что они очень миролюбивые, что они за мир во всем мире, что они вообще молодцы, а русские такие агрессивные. Ну что это такое? Уже американцы с русскими вместе уговаривают их успокоиться. Ну какая-то такая ситуация уже выходит, правильно? Странно очень. Очень странно. Самое страшное, что некоторые из них приезжали в Россию, получали херсонские сертификаты, потом купили квартиры, продали квартиры, уехали на Запад жить на пособие. Еще многие потом приедут в Россию за пособиями от России, пишет Игорь. Надо эти вещи отслеживать. А то, знаете, у меня такое ощущение, что некоторые наши надзорные органы созданы для того, чтобы кошмарить самых законопослушных. Угу. С этими справками и всем остальным. То есть вот как только речь идет о каком-то человеке, который все хочет платить, вот он будет больше всех страдать. Как только какая-нибудь сволочь, которая хочет провернуть какие-то хитрости, это очень удобно ему сразу. А вы думаете, Арестович может стать следующим президентом Украины, пишет Седой Иг? Да я не знаю, любой клоун может стать следующим президентом Украины. Если Зеленский стал, значит, и Арестович может стать. Все может быть. Суть не в этом. Напоминает анекдот, у вас теща умерла, а вы не горюете, сейчас трошки борщ доем, и вы побачите, яко мое горе. Да, пишет Алексис. В Польше 85% под следствием украинские люди, пишет Монстр. Ну, не знаю, может, я зажрался, но не взялся бы за работу, где надо за 100 тысяч красить свои трусы и на площадях скакать, пишет Василий. Но это вы, а представьте, вы живете на Украине, у вас ничего нет. А тут вам раз и 100 тысяч в месяц, и вы вот ходите там, по Европе гуляете. Студенты всякие разные. Вообще интересно, мне кажется, им. Нет? Интересно. Ездят там какой-нибудь, небось, еще какой-нибудь, употребляют что-нибудь такое, что в Европе можно, а везде нельзя. Вот. Ну, такая беззаботная жизнь, так скажем. Вон, где-то что-то надо пройти, с барабаном постучать, где-то надо поскакать, где-то с флагом постоять. Вот. Так-то вот если посмотреть на всю эту движуху, да, которая там жалуется, куда они приехали, им что-то не заплатили, в целом там взрослых людей я не наблюдаю. Там в основном так молодежь в широком смысле. Поэтому им-то что, нормально такое пособие, представляете? Это не на картошку бесплатно ездить, пишет ваш слушатель. Уже начали прогревать мобилизацию украинцев от 16 до 60, пишет Алекс Поляков. Ну да, а они же прогрели от 18 по контрактам и набрать ничего не смогли. Не идут украинцы воевать, все. Набрать не смогли. Была информация, проходила по нашему ведомству именно, да, что не получается. Они там понаобещали какие-то деньги, сейчас заплатим, приходите. Ну вот. Оказалось, что украинцев тупых все меньше и меньше. Ну, то есть, понимаете, да, вот, все понимают, что деньги, они хороши тогда, когда ты их сможешь получить, а те деньги, которые, какие бы они ни были, вот тебе говорят, миллиард тебе дадим, если ты его, ну, как бы, не доживешь до него, то тебе без разницы, дадут тебе его или нет, не дадут, дадут, какая разница, ну, не доживешь ты до него, поэтому, как бы, тупых мало, видимо, и не идут. Уже все, тупые закончили. Тупые ходят только на опросы Deutsche Welle. Рассказывают, как Зеленский здорово выступил в Белом доме и прекрасно защитил честь Украины. Это очень смешно про честь Украины, кстати. Это отдельный вообще разговор. Нема дурных, в эмиграции платят больше, чем в окопе, пишет Финист. Ну, если даже и не больше, то, по крайней мере, опасности меньше, и все это дольше можно продолжать, да, и потом, вы же сами видите, мы с вами прекрасно, очень быстро, логично, самое главное, пришли к выводу о том, что тем, кто сбежал из, значит, из этого государства, так называемого, да, им гораздо выгоднее, чтобы военные действия продолжались. Они себе на пособие будут жить в этой Европе хоть год, хоть два, хоть три, хоть 10 лет. Поэтому сбежал, и все, и хочешь, гуляешь. А там уж кто в окопах, 16-летний, там, 14-летний, какая тебе разница? Это без разницы. Кстати, в Болгарии им ничего не платят, но вне сезон заселяют за мелкие деньги в отеле, но удобно мотаться постоянно в Одессу и обратно. Там все рядом, пишет Кин. Вот. Когда все закончится, и они вернутся на родину, их там точно любить не будут, пишет ваш слушатель. Ну, поэтому они никогда не... Ну, они будут стараться сделать так, чтобы не закончилось. Понимаете, да? Ну, или, по крайней мере, возвращаться они точно не собираются. Понимаете? По сути, любой расклад для них выгоден. Вот я имею в виду для тех, кто сбежал с Украины на территорию Европы. Они получают деньги... Вот. Им выгодны военные действия, потому что они благодаря им получают деньги. Если Россия, значит, побеждает в этом конфликте и, допустим, да, там, забирает всю территорию Украины, им это тоже выгодно, они будут дальше плакать в Европе, ходить, говорить, что «Ой, меня лишили моей краины, там, мой прекрасный Житомир, как я по нему буду скучать». Там. Нет? Житомир не подходит? Ладно, пусть будет не Житомир. Интересная тема намечается. Америка вела пошлины для Канады, эти уже собираются ответные пошлины на ресурсы вести. А что если Россия с благодарностью заместит эти канадские ресурсы? Прикинь, сделка, ха-ха-ха, пишет АК. Ну, Россия с благодарностью заместит эти ресурсы. Но там ведь смысл не в том, чтобы заместили ресурсы, а смысл в том, чтобы платили пошлину 25%. То есть, наверное, если мы захотим что-то там заместить, нам тоже скажут 25%. Ну, как бы логика-то в том, чтобы платили. Потом Трамп сказал, как избежать пошлин. Его спросили, а как избежать пошлин? Говорит, ну, невозможно пошлин. Он говорит, да все очень просто, открывайте производство в Америке. Бам! Все, все просто, все элементарно. На самом деле Трамп косплеит кое-кого. Да? Подражатель. Вы поймите, что Трамп, он, ну, как бы, может быть, выглядит психом. Для некоторых. Но на самом деле он не псих. Он говорит, да есть элементарнейшая вещь, как избежать этих заградительных пошлин. А они уже заградительными выглядят. Дальше будет еще хуже, в принципе. Он говорит, так у нас производите в Америке. Здесь рабочие места делаете. И все. Вот и все. То есть этот чувак реально решил сделать так, чтобы Америка была не на словах, а на деле сверхдержавой. От гвоздя до ракеты производила. Уже есть новости о том, что Тайвань будет вкладывать 100 миллиардов в развитие заводов по производству чипов в Америке. Не Америка в Тайвань вкладывает, а Тайвань в Америку. Наоборот, понимаете? Трамп реально хочет, чтобы Америка сама все делала, чтобы она была самостоятельным государством. Сверхдержава этим и отличается, что она может делать все сама. Вот такой прикол. На этом и основывается ее, ну, независимость. Настоящая, а не дутая. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 3, утверждают. Так, вы видео хотели с беженцами, которые, значит, с Украины, которые рассказывают, что в Китае им предложили, о боги, работать, и они не готовы вот на такое, чтобы еще работать за деньги. Так что у меня в Телеграм называется «Гудошников», можете смотреть. Кто-нибудь поверил, что кибератаки США прекратились, пишет Федоров. Нет, Федоров. Не, ну давай так. Вы же спросили, кто-нибудь? Кто-нибудь? Да, конечно, Федоров. Уже достали об этом писать. Кибератаки прекратились, то прекратилось, все везде прекратилось. Вот. А потом Хексит такой: да, не, ничего не прекратилось. Сейчас вот новая фишка: все, что можно, везде, вообще, даже из Польши уже оружие не будет на Украину идти. Американцы все запретили. Сейчас через 2 дня американцы скажут: да нет, вы что, гоните, мы никогда такого не говорили, да все. Поэтому я говорю, наслаждаться вот этими всеми перепалками можно. Думать, что нам это что-то дает, не нужно. Не нужно. Не, хорошо, конечно, что они между собой там как-то собачатся, и здорово, прекрасно, что весь мир видит, что такое украинство в широком смысле этого слова. Это прекрасно. Но это не значит, что нам нужно по этому поводу сильно радоваться, и нас кто-то очень сильно любит. Ну, нет. С другой стороны, вот раньше принято было говорить о русских всякое плохое. Вот сейчас про нас ничего плохого-то и не говорят. Смотрите, с кем ассоциируется какая-то жадность, наглость. Ну, вообще, все варианты какого-то дефективного абсолютно поведения, они ассоциируются с украинцами. С Украиной как таковой, с режимом украинским. С нами не ассоциируются. Нам максимум, что приписывают, что мы такие вот... Ну, кровавые, страшные, что мы вот неистово любим воевать, убивать, там, подавлять волю и так далее. То есть мы не выглядим как-то, ну, как сказать, слабо или что-то такого. Ну, такого нет. Мы выглядим как нечто вот такое устрашающее, да, нас так рисуют, мы страшные, мы там постоянно готовимся, у нас все... Обратите внимание, как-то разговоры про пьяных русских вообще закончились. Вообще нет никаких пьяных русских. Какие-то американские журналисты как про нас рассказывают, говорят, что мы все сплошь и ходим в спортзал и готовимся к войне постоянно, неистово подтянутые, они там в Америке все жирные и все такое в таком духе. Обратите на это внимание. Значит, а украинец это кто? Это какой-то попрошайка в какой-то грязной майке обязательно, может быть, даже растянутый. Он где-то ходит, он вечно недоволен, он живет на чужие деньги. Это какой-то вот иждивенец, это какой-то вот содержанка какая-то непонятная. Вот такое восприятие. То есть украинцы взяли и, так сказать, на себя все самые худшие черты, которые раньше почему-то приписывались нам, наверное, потому что в головах Запада не было разделения на украинцев и русских, а теперь они как бы четко абсолютно разделили и сказали: а, погодите, так это не русские такие. Русские-то вообще другие, оказывается. Это мы просто украинцев за русских принимали, вот чё. Вон оно как. А русские они классные, они вот лезгинку танцуют. Да, все правильно. Выпил утром смузи из сердца врага, заел печенью украинца, сел в танк и на работу, пишет Александр. Не, ну правда, вот обратите внимание, вот этого образа какого-то алкаша, спивающегося никчемного, нет его, все, вообще нет. Они пытались там что-то лепить там с унитазами, вот это все это в прошлом, это кануло в лету, этого не существует. Существует какая-то очень страшная Россия, высокотехнологичная вообще, с которой надо неистово договариваться. Уже американский президент аж нервничает в овальном кабинете, как ему срочно надо договориться с нами, потому что если не договориться, то завтра Третья мировая, и все в таком духе. И вот этот попрошайка, который ничего не понимает, и вообще вся эта страна попрошаек, которые ничего не понимают, несут околесицу какую-то. Забыли, кто им кости в будку бросает. Просто мы им раньше кости в будку бросали, теперь им Трамп, ну, то есть американцы кости в будку бросают. Они думают, что европейцы им будут дальше их кормить. Пусть думают. В любом случае, обратите внимание, все самое плохое, что можно было приписать нам, нам больше уже не приписывают и приписывают украинцам, потому что они соответствуют этому, а мы нет. Классно? Мне кажется, класс, спасибо большое. Мне кажется, это здорово, почему бы и нет. Нет, пишет Светлана. Что нет? Не классно или что? Или не так, или как? Не понимаю, Светлана. Так и образ русских проституток создали украинки, пишет Иван. Да, кстати, образ русских проституток уже, смотрите, тоже не актуален. Все уже знают, что это украинки. Как вы сказали, высокотехнологичные? Да, высокотехнологичные, Ал, так я и сказал. Вот эти все гиперзвуки какие-то, еще что-то. Оказалось, что ракеты не на 3 дня, и они не из стиральных машинок. Ну и все в таком духе. Оказывается, что мы очень опасны в киберпространстве. Оказывается, Европа очень сильно обеспокоена. Если... Там история-то какая? Значит, заявляет какое-то издание, говорит, все, американцы прекратили кибератаки на Россию, кибероперации. Европейцы выходят на официальном уровне и говорят, если это так... то это очень плохо, потому что русские нас каждый день атакуют. Оказывается, мы высокотехнологичные, оказывается, мы киберактивные, очень страшно. Оказывается, мы проводим какие-то сверхвысокотехнологичные кибероперации. Что выясняется? У нас вообще-то есть своя, оказывается, платежная система, обратите внимание. Прикиньте, такие вещи сейчас начну называть, какие-то совершенно неожиданные. Оказывается, там сфера сервиса у нас самая лучшая в мире. Прикиньте, такая вот история. Ну, во всяком случае, лидирующая. Ну, вот просто сервис, что-то заказал, привезли. Все об этом говорят. Оказывается, Москва это сверх какой-то мегаполис, который, мало кто рядом может по комфорту жизни стоять. Ну, так оказалось. Когда беженцы, так скажем, убеганты из России, они начали жить в других городах, они нам сообщили о том, что все эти города грязные помойки, и там жить невозможно. Выяснилось внезапно, понимаете? Много чего интересного выяснилось. Оказалось, что в проституции занимаются украинки, а не русские, а нам все время говорили, что это русские. Оказалось, что бандитизмом, наркоторговлей и прочей грязью занимаются украинцы, а не русские, а нам все время говорили, что это русские. Слушайте, а может быть, нам и не утверждать, что украинцы – это русские, а зачем? Смотрите. Смотрите, как хорошо становится. Мы спокойнейшим образом перекочевали, значит, из мифов 90-х в нормальный мир, где мы по-прежнему народ-воин, который сам все может делать, что ему нужно делать. Ну, какие-то вещи, допустим, сейчас у нас есть там проблемы, но ничего, закроем и эти моменты. Сам себя кормит, сам себя одевает, там, да? Сам себе оружие придумывает, сам воюет, сам побеждает. Все. Хочешь, будет противостоять миллиарду. Против нас сейчас миллиард. Ну, не знаю, может, американцы отвалятся, тогда будет поменьше. А так-то миллиард против нас. У нас 150 миллионов, а против нас миллиард. И ничего сделать не могут. Как вам такое? Американцы поняли, что большинство редкоземельных чипов и стиралок находится в руках русских, а это дисбаланс сил, и они решили это срочно исправить, пишет Нигматуллин. Не рассказывайте Трампу про наши сервисы доставки продуктов на дом со смартфона. Сильно расстроится, наверное, глядя на свою физическую кнопку заказа Кока-Колы в овальный кабинет, пишет Василий. Да, это вообще странная история, ну ладно. Будем считать, что это просто реклама Кока-Колы. Оказалось, что русская мафия в Америке – это евреи и очень часто одесситы, пишет Игорь. Вот. А что там за история от Блумберга о цене на электричество в Европе ниже нуля? Черт его знает, рука-нога, черт его знает. Вот. Каждый украинец воспитан Репиным и считает себя запорожцем, пишущим письмо турецкому султану, пишет Владимир. Нет, я смотрю, они турецкому султану чуть ничего не пишут. Я видел, что Зеленский там на поклон летал к Эрдогану. Эрдоган вчера опять исполнил шпагат в своей стилистике. Я не смогу такое воспроизвести сам, поэтому придется читать. То есть на память я такое не умею. Я вам честно скажу, это надо быть Эрдоганом. Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. Ну, хорош. Равных нет ему, самый конкретный из конкретных. Турки, конечно, молодцы, все время как на базаре, вот клянусь, ничего не меняется. Человек жидкости, он вообще все познал, пишет Александр. Да, будь как вода, друг мой, будь как вода. Да? Вода встречает камень и обтекает его. Да? Вода не пытается пробиться сквозь стену. Вода ищет щель. Вода может быть сосудом, который она наполнила. Будь как вода, друг мой. Да. Оказалось, что все, о чем говорила наша пропаганда, в кавычках, это правда. Сюрприз для отъехавших, пишет Игорь. Это сюрприз и для оставшихся. Вообще, по-хорошему, мне даже немножечко как-то вот неприятно. Неприятно, сейчас объясню, что мне неприятно. Что вы не признаете того факта, что мы всегда говорили вам правду. Вот что я вам говорил правду, например. Вы не признаете этого факта. Было бы приятно, если бы мы с этого вообще начинали наш день. Типа, Алексей, как же вы были правы там, это было прекрасно. Хоть вы были молоды и горячи, но... Это было искренне, это было правдиво, и спасибо. Да еще и недорого, объективности ради, давайте так. Вы-то особо ничего и не платили. Будь как война, лей всем воду в уши. А, будь как вода, лей всем воду в уши. Я понял. Ничего, сначала наши в целом туго понимали, что еще за СВО, пишет Нигматуллин. Да, это правда. Народ население у нас поначалу вообще какими-то странными мифами жило. Вот. Ну, кстати, ничего странного, американцы им по ушам ездили, слушали, сидели «Эхо Москвы», вот как сейчас приятно Латынина переобувается, это же одно удовольствие. Сидит и такая на голубом глазу. Оказывается, у Путина есть стратегический план. Да что вы говорите? Подождите, а разве мы не народ без плана? Мы разве не бунтари, которые начинают войны просто потому, что скучно стало? Ну, типа, «Эх, а чё, можешь повоевать? А то чё-то войны нет!» А? Разве мы не такие? Ничего себе. У него же план есть какой-то. Но когда она сказала, что Навальный недооценивал Владимира Путина, тут я, конечно, вообще ахнул. Правда, потом Арестович сказал, что он немедленно посадит Зеленского и вообще трибунал, как только станет президентом Украины. И вообще это прямо... Такой кайф, сидишь. Но единственное, что места себе не находишь в этой вселенной. Я объясню, почему. Потому что вот эти, кто громко хлопает дверью, а потом также громко заходит и говорит, ага, они ждали, вот так вот, на них все время обращено внимание. А те, кто просто вот одно и то же, на них внимания никакого. По типу, поймите, нет в этом героизма, так скажем. Ну, просто ты всегда говорил одно и то же, ты в это верил, ты считал это правильным, и такой, ну и говори дальше. Как бы тебе, собственно, на тебя что внимание-то обращать? Что тебе платить вообще, зачем? Ты и так родину любишь. А эти вот, понимаешь, все время вот вокруг них хороводики водят. Обратил я внимание. Неприятно. Вот. Солнечная генерация нагенерировала электроэнергии с излишком, поэтому в ряде стран цена стала отрицательной. До минус 17 центов, пишет АК. Ну, посмотрим. Переименуем программу в «Утренняя правда», пишет Александр. Нет, эта программа прекрасно называется, у нее очень звучное, красивое название. Она называется «Программа Алексея Гудошникова». Для понимания, не только господин Ургант и не только господин Познер догадались, что надо свою фамилию обязательно запихнуть в название программы. Я это сделал тоже. Нормально, я был третьим. Ничего. Единственный, как бы, момент, я это смог сделать только на радио. Как только смогу сделать на телевидении, поздравьте меня с этим, обязательно. Как только. Но все равно превзошел всех другой человек. Когда вот твоей фамилией называется канал, вот это я понимаю. Будем стремиться. Будем работать и стремиться. Понимаю, что не сразу и не все, но надо стремиться. Надо стремиться. «Правда Гудошникова», пишет Александр. Ну, это если я так дочь назову, правда, тогда будет «Правда Гудошникова». А так, в целом, просто Гудошников, и все. «Я жду и буду смотреть 100%, пишет Роман. Неважно, будете вы смотреть или не будете вы смотреть. Важно, чтобы была такая программа, и она называлась там «Гудошников», и все. И больше ничего лишнего не надо. Вот этих вот непонятных слов. Вот, и потом канал, естественно, «Гудошников», все. Как мы с вами договорились, да, мы не будем говорить «Гудошников лайв», потому что «лайв» нам не нравится слово. Мы будем говорить «сущий». Вот, «сущий Гудошников», да, нормальный канал. Мне кажется, это бомба, я абсолютно уверен, что люди будут смотреть с удовольствием. Так, а что, на днях с одним, значит, человеком из Армении разговорился, что я могу вам сказать? Оказывается, Владимир Путин все сделал, чтобы произошло в Армении так, как произошло. Это его план, пишет Вячеслав. А, понятно. Не будем лайв, это застолбили за Макаром. Макар лайв, пишет Нигматуллин. Да. И слоган канала «Ни капли мимо», пишет Александр. Фонтаны смыслов, может быть, Александр, нет? Вот такой вариант. Вездесущий Гудошников. Кстати, вездесущий тоже хорошо. Так. Сколько уже накопил на звездах от ТГ? Когда можно будет перестать работать из-за денег, пишет Алексей. Я давно уже работаю не из-за денег, Алексей. Это первое, что я хочу вам сообщить. Но к этому не имеют отношения звезды в телеграм-канале. Хотя мне очень приятно, что вы их ставите. Но, честно говоря, там... Ну, короче, там очень интересная система. Там больше всех на этих звездочках зарабатывает сам Телеграм, чтобы вы понимали. Вот. А не те люди, которым эти звездочки ставятся. То есть Телеграм классно придумал там. Да. Так, «Фонтаны смыслов» сугубо мужской канал, конечно, пишет Добрый Дэн. Вот. Алексей, а кто вам сказал, что друзья Листьева знают, кто его убил, но не говорят это, пишет Владимир. Мне это сказал в одной из программ Первого канала, которые шли на Первом канале, один человек, который руководит Первым каналом. Во всеуслышание, как и вам. Я просто, когда смотрю какую-то информацию, я ее смотрю и слушаю. Такая есть фишка у меня, вот, знаете, я вот если где-то что-то кто-то говорит, я вот так вот смотрю и слушаю, и все, этого достаточно. Больше как бы ничего и не надо. На площади правды, пишет Юлиан По. Шеф говорил, что не знает, кто, пишет Мартин. Я вам говорю про какого-то шефа своего или что, я не понимаю. Я вам говорю, идет документальный фильм на Первом канале. Ну, шел, во всяком случае, в предыдущие годы. И я прям посмотрел этот документальный фильм, и прям в нем было сказано. Состоятельным, одним очень важным человеком. Что я, мол, знаю, но не скажу. Я такой, окей. Ну все, что вы от меня хотите? Кто вам это сказал? Да те же самые, кто и вам это сказал. Вот вы прикалываетесь просто. Если человек знает, кто убил Листьева и не добивается полного расследования, то какой же это его друг, пишет Дед Зая. Так вы идите и спросите, какой же это друг. Что вы меня-то спрашиваете? Я, что ли, его друг, кто не добивается расследования? Вот. Дело закрыто, Ватсон, пишет Александр. Вот. Все, поехали дальше, как говорится. Не будем долго... Один приближенный к Константину Эрнсту источник, пишет Нигматуллин. Ну, что-то, да, из окружения, так скажем. Вот. Хотя сейчас, наверное, знают, пишет Мартин. Мартин, без обид. Я так понял, что такая среда, где все-все знают всегда. И если где-то кто-то что-то не знает, это не значит, что этого не знают. Это значит, что этого не говорят. Подумайте об этом. Но и тот образ, который рисует про Владислава Листьева, я так понимаю, он не соответствует реальности. Потому что я, когда интересовался этим вопросом, сказать, было интересно, я решил собирать разные сведения. Вот. И, мягко говоря, вот прямо такой образ доброго, светлого, прекрасного там, журналиста, который прямо вот бескорыстно работал и просто улыбался в камеру, ну, не соответствует действительности. Не соответствует действительности. Вот. То есть это эфирный образ. Это эфирный образ, а жизнь — это жизнь. Конечно, пишет Светлана. Ну что, конечно. Что, конечно. А Листьев — коммерсант, мне пишут. С другой стороны, ну а кто, вот скажите мне, пожалуйста, идет в информационный бизнес не потому, что он коммерсант? Мне вот просто интересно. Это же называется информационный бизнес. Это же бизнес. Это же, ну, это же... Ну, хочу найти какое-то другое слово, кроме бизнес, но ничего в голову не приходит. Ну, это бизнес. Это так и называется. Это зарабатывание денег, это, ну, рынок, бизнес. Ну, что, непонятно. Вы тоже не такой, пишет Светлана. Какой не такой, Светлана? Коммерсант, оседлавший проверенные на Западе форматы ток-шоу, а подано было как прорыв, пишет Нигматуллин. Заработок, пишет Дмитрий. Какой тут, пишет Светлана. Не, я на самом деле максимально приближен к реальности, то есть в эфире, во всяком случае на радио. Единственное, что я
в жизни гораздо меньше говорю, потому что, ну, нет необходимости говорить постоянно. А на радио, к сожалению, есть такая необходимость. Нужно все время говорить, потому что такой формат. Нет никаких других вариантов. Надо что-то говорить. Поэтому вот даже когда можно было бы сейчас ничего не говорить, я вот сижу и говорю зачем-то, да? Просто звук идет. А Алексей, поручили кому-то из друзей настаивать на полном расследовании событий, если с вами что случится, пишет дед Зая. Ой, перестаньте. Мне все давно известно о друзьях и врагах. Ну, как мне кажется. Вот. Знаете, Маркс сказал, что миром правят деньги. И до определенной степени он, наверное, был прав. В мире, в принципе, без тяжелых сексуальных девиаций, наверное, правят деньги, действительно. Другое дело, что вот конкретно сегодня, если мы поговорим о ситуации в мире, можем обратить внимание, что в некоторой части мира уже даже не деньги правят, а что-то такое фрейдистское, да? Что-то половое. Половые органы правят в некоторых странах мира. Вот, например, Европа, как мне кажется, мыслит сейчас не головой и не деньгами, а половыми органами. Серьезно. Я вот посмотрел на действия Европы, и мне показалось, что весь смысл в том, что они стали мыслить половыми органами все. И вот у них, собственно, и действия такие. Они как будто бы у них мыслительный орган – это половые органы. Обратите на них внимание. Это для них самое ценное. Они выше не поднимаются. Вот посмотрите на это. Американцы как-то с себя это сбросили за секунду. Понятия не имею, как у них получилось, но у них получилось. И сразу пошла другая политика, сразу пошли другие разговоры, сразу все другое. Все. То есть сразу марксизм пошел в чистом виде. То есть, я так понял, такая история. Бывает фрейдизм, бывает марксизм. Вот Европа — это фрейдизм. Американцы вернулись к марксизму, к чистому. Все нормально. Вот. Урсула, Аннелена, Кая Калас, пишет Иван Крылатый. Да все они, все, без разницы. Вот, у меня есть некое ощущение, которым я хочу с вами поделиться. Оно заключается в чем? Мне показалось, что действительно идет столкновение не просто там, да, Америка с кем-то, мы с Америкой, там, не знаю, Европа с нами, а идет столкновение натурально. Может быть, вы сейчас скажете, что я верный дугинец и вообще завтра начну растить бороду, потому что с бритой бородой не пускают в рай, но оцените. Мне все-таки стало казаться, что это действительно противостояние нормальных людей и извращенцев. Вам так не кажется? Вам так не кажется, вот, что действительно существует... Вот действительный раскол мирового общества, в целом людей, он проходит по этой линии. По линии, так скажем, половой. Вот прям натурально, представляете? Что даже не деньги уже правят миром, а вот эта история. Потому что иначе я не могу объяснить самоубийственное поведение Европы. Ну, то есть, необъяснимо. То есть, им говорят, надо Северный поток восстановить, они говорят, это не в наших интересах. Я понятия не имею, какие тогда у них интересы. Я, честно, не знаю. Я не знаю. Я пытался найти интересы Европы какие-то, что-то подумать. Нет, я не знаю, какие интересы у Европы. Вот. Столкновение жизненных укладов, пишет Нигматуллин. Да, ну, то есть, столкновение нормального с ненормальным. Именно сексуальная девиация. То есть речь идет о том, что вот эти боевые, ну, известно кто, они как бы не хотят сдаваться. Они и внутри Америки, они и снаружи, они и там, и сям, и везде. И они не хотят сдавать власть. Как вам такая идея? Можем пообсуждать ее, но уже, наверное, мы это будем делать. Да так и есть, они взбунтовались, пишет Фуко. Да, я просто не могу это слово произносить в эфире. Ну, короче говоря, все извращенцы просто взбунтовались в какой-то момент, и все. И почему им не нравится Трамп, он выпадает из их извращенской истории. То есть он не против с нами воевать, на самом деле, Трамп, чтобы вы понимали. Он нам хочет противостоять, но он не устраивает извращенцев. Почему? Потому что он не извращенец. Единственное, почему он их не устраивает. Серьезно. Может быть так? Это забавно вроде бы, да? А с другой стороны, страшное дело. Новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Возвращенцы» в кавычках, передовая общественность, видит спасение мира от перенаселения, пишет Николай. Может быть, Николай, но я немножко о другом. Я к тому, что есть ли вообще такое у вас ощущение, что настоящее противостояние, оно как бы вот половое? Ну, или гендерное, наверное, это, да, не половое, не в том смысле, что мужчины и женщины, но вот какое-то вот такое фрейдистское оно противостояние. И поэтому мы, собственно, не понимаем вот этой части мира западного, потому что нам это не свойственно, то есть мы не видим в этом вообще никакой проблемы там или не проблемы, ну, то есть нам это неинтересно. А для них это вот ключевой вопрос. Интересы Европы – это педофилия, пишет рука-нога. Но это туда же, к сексуальным девиациям рука-нога. Сколько уже можно с этими собаками? Нужно что-то кардинально делать. Еще сколько еще покусанных и изуродованных нужно, чтобы принять меры? Ведь раньше же были службы отлова собак и даже отстрела. Как бы это ни звучало, пишет системный администратор. А системный администратор, обратите внимание, бродячих собак в Москве, ну, пойдите найдите их. Ну, может, конечно, в каких-то районах есть, но так вот. Особо-то я и не видел. С собаками все, в общем-то, просто, на самом деле. Давно, лет 20 назад, я ездил в электричках на работу, и там время от времени появлялся сумасшедший бомж. Он ходил по вагонам и говорил про половое правительство. Я, к сожалению, тогда не сильно вслушивался, хотя он довольно развернуто это обсуждал сам с собой. Вот сейчас бы было очень к месту его мнение, пишет Макс. Представляете, если это был образованный человек, который отчаялся объяснять нам истину и просто спился, представляете? Может быть такое? В промзону сходите, пишет Ростислав. Ростислав, а мне зачем в промзону ходить, я не понимаю. Я вам говорю о том, что если нужно избавиться от бродячих каких-то собак, то вместе присутствия людей с детьми, то это можно сделать очень быстро и легко. И все это уже давно известно, как делается, судя по всему. Я сам лично этим не занимался никогда, но я так понимаю, что специалисты умеют это делать. Чтобы бродячих собак там, где ходят дети, не было. Вот и все. Разве нет? Как вам фильм «Ночной дозор»? Какой-то старый, что ли? Мне вообще никак, если честно, не... Чего вы меня тут спрашиваете? Лет 30 назад бродячих собак было гораздо больше, так что проблема надумана, пишет Сергей. Ну, проблема не надумана, когда они детей грызут, эти собаки, а у нас часть людей выходит и начинает с этими собачками опять их жалеть, там, плакать со своих собачек этих. Никак не могут понять, что собаки дикие, это, читай, волки. Вот. И их надо с улиц убирать, безусловно. Тут есть разные методы, как их убрать с улиц. Вот. Но, тем не менее, по улицам стаи бегать не должны. Это очевидно. Да, часть этих собак – это вчерашние домашние пёсики, которых их хозяева просто выкинули на улицу, потому что эти хозяева – твари. Да, это так. Но, тем не менее, это не значит, что эти собаки теперь могут жрать детей, вот, а мы должны аплодировать стоя и говорить, как мы очень сильно любим этих собак. Вот. Поэтому вот как-то такая история. У Москвы есть деньги на приемники и содержание, а в регионах нет, пишет Big Tasty. Надо думать об этом, Big Tasty. Проблема в хозяевах, которые в городе держат огромных псов. Обратите внимание, покусали не бродячие, пишет Александр. Те, кто держит огромных собак в городе и при этом ходят без намордников, я считаю, это потенциальные, безусловно, преступники. Даже если они очень сильно любят свою собаку, и даже если они говорят, что наша не кусается, и все в таком духе. Это прямо издевательство над всеми. С этими всеми бойцовыми собаками, которыми ходят по улице и рассказывают, какие они дружелюбные, все классно. Но намордничек должен быть. К сожалению, обычно, если как бы делаешь замечание в эту сторону людям, они неадекватно реагируют. По типу на себя намордник одень, то есть на день, правильно говорить, на день. Не суть. Себе намордник, сам ходи там, и вот все в таком духе. Ну, до того момента, пока его собака кого-нибудь не покусает, и не начнется уголовное преследование этого человека. А ее просто не усыпят автоматически за ее поведение нехорошее. Вот. Я не знаю, с чем это связано, но многие люди ведут себя глупо и не понимают, что зверь есть зверь, и сильный, специально придуманный для того, чтобы кусать хорошо других зверь, он может нечаянно так вот может произойти при определенном стечении обстоятельств, может испугаться, еще что-то, недостаток дрессуры там, и так далее, он может укусить сильно там, и ребенка, и старика, и кого угодно, и вообще все может случиться. Ну, вот есть люди, которые как бы... Некоторые еще говорят в таком случае зоошиза. Но действительно есть зоошиза. Это люди, которые вообще не слышат ничего, что им говорят по этому поводу. Вот. Ну и так далее. А если белочку укусит, пишет Трампам-пам. Да, давайте будем задавать друг другу глупые вопросы, Трампам-пам. Сидеть и дурака валять. когда вам полжопы откусит какая-нибудь собака огромная, вот, поговорим по поводу белочки. Полностью согласен, пишет Алексей. Да наплевать, сейчас под воздействием телевидения люди превращаются в дрянь, значит, всякую, трам-пам-пам пишет. Ну как это, да, понятно, люди превращаются в дрянь, но неприятно, когда собаки едят детей. Но это неправильно. Белочка приходит, а не кусает, пишет Андрей. Вот. Я ее задушу, пишет Трампопам. Кого, белочку, что ли? А, я понял, Трампопам, вас... Я понял, уже пришла. Это все психически нездоровые люди, у нас, правда, таких хватает. Но, слава богу, к власти их никто не допускает. В Европе каким-то образом они проникли во властные структуры, пишет Павел. Алексей, какие спецсредства можно применить против агрессивного пса, пишет Максим Гришин. Я, честно говоря, не знаю, Максим. Мне кажется, если речь идет о спасении своих родных и близких, можно применить любые спецсредства против пса. Любые вообще. Нисколько, я считаю, не нужно себя ограничивать. Вот что есть, то и применяй. Другое дело, что зачем нам всем попадать в ситуации, когда нужно что-то применять против бедного песика, который что-то там испугался, не понял. Он же, ну, все-таки не примат, да? Ну, даже самая умная собака, она достаточно глупая все равно. Что бы кто ни говорил, по сравнению с человеком. Поэтому проще и правильнее просто, ну, надел намордник. Ну, хозяин-то умнее собаки по-любому должен быть. Ну, надел намордничек на свою собаку, спокойно гуляешь. Все, и нет никаких проблем. Никаких проблем нет вообще. Все, проблема отсутствует. Просто надел намордник и гуляешь. И проблема отсутствует. Ее нет. Ее не существует после этого. Никакой проблемы вообще. И никаких проблем. Это так здорово. И все. Никто никого, ни на кого не нападает. Никто никого не душит. Никто никого не, там, какими-то спецсредствами не стреляет, не режет. Ничего не происходит. Просто намордничек на собаку надел. И все. Прям элементарная же штука. Решается моментально. Ну, хотя бы нужен, чтобы всякий хлам не жрала, пишет Янукидзе. Ну, да. Перцовый баллончик от любых животных, пишет Котопес. Ну, понятно. Ну, вот вы стоите с ребенком. В лифте. Вот эта собака. Что-то ей там показалось. Вы будете перцовым баллончиком в лифте всех поливать, вы сами там задохнетесь. Вместе с этой собакой она еще вас жрать будет, пока у нее везде будет гореть. Она будет скулить, жрать вас и все остальное жрать вокруг агрессивно. Намордник просто надо надеть на собаку, и все. Элементарная вещь. Понимаете? И не будет никаких проблем. А те собаки, которые никому не принадлежат, их должны отлавливать и отвозить в специальное место для этого. Там есть такие вот места, где собачек держат в специальных, ну, как это называется? Ну, я не помню, там питомники это называется, по-моему, собачьи или как. Вот. И туда можно приезжать, с ними можно гулять, их можно там кормить, их можно забрать себе, сделать домашним псом, да? Такое тоже можно, если какая-то собака понравилась, все. Собачий приют это называется, о, точно. Так они имеют таких собак, заводят как оружие. Что значит намордник, пишет Алекс Поляков. Ну, они как оружие это заводят против кого, я не понимаю. То есть они выходят на улицу, вот поймите меня правильно, да? То есть человек выходит на улицу с бойцовой собакой, как с оружием, днем, да, и ходит с ней. Типа, сейчас я кого-нибудь сожру. Ну, вам не кажется, что это бред? Ну, вообще, в целом. Логика тупая какая-то, если честно. Ее нет. То есть, в чем тут оружие-то? Это как с маской в ковид. Бесполезно объяснять, пишет Вит. Ну, я попробую, Вит. Я знаю, что бесполезно, но я попробую. Меня и с намордником укусила собака за ногу, пишет Питер Москва. Знаю такие истории, Питер Москва. Сквозь намордник кусают. Но если бы у нее не было намордника, она бы укусила вас еще сильнее. Поэтому намордники бывают, безусловно, разные. И сквозь определенные можно сделать кусь тоже. Вот. У меня история есть такая. Ну, не лично меня, но история есть, когда собака сквозь намордник укусила. За ножку тоже. Я думаю, человек с бойцовой собакой хочет чувствовать превосходство над остальными. Ему приятно, что люди опасаются без оружия или собаки. Вероятно, они очень неуверенные люди, трусливые на самом деле, пишет Игорь. Ну, а кого они больше всего пугают? Понимаете, вот меня, например, бойцовая собака, меня лично, не очень-то сильно пугает. Типа, я просто могу сделать шаг назад, я могу не пойти к ней, я могу пойти в другой лифт. Они представляют опасность, реально, вот эти собаки, больше всего для детей. Ну, это правда. Потому что ребенок на его вообще высоте, лицо находится. Вот собака и лицо ребенка. Все. Взрослый человек, ну, ты видишь там какой-то, ну, ущерб, ходит, пугает всех своей собакой. Ну, ты просто с ним в лифт не заходишь, и все. Стоишь себе, езжайте. Я потом поеду. И все. Это элементарно решается. Просто не подходишь туда, и все. Да? Дети. Вот самая большая проблема, как бы, в этом смысле. Ну, нет, он у нас добрый, он у нас не кусается. Все знаю, у меня у самого все добрые, все не кусаются, и вообще все классно. Ну, вот нечаянно показалось, испугалось. Петарду кто-то взорвал рядом, собака испугалась. Она может испугаться, имеет право собака испугаться и отреагировать как-то? Имеет право. Почему? Потому что она, ну, живое существо. Ой, да ну. Ну, покажется ей, что какая-то опасность исходит, еще что-то там. Мало ли, настроение будет не то, не знаю, сучка будет, у нее течка какая-нибудь, еще что-то, с ума сошла там. Ну, миллиард вариантов. Слушайте, ну вот у нас есть дрессировщики там, львов и тигров и прочее, да? Ну, как мы относимся к этим людям? Да, мы говорим, они играют там со смертью практически, да, опасность какая-то. Представляешь, тигр там, лев и так далее. Ну, вот запашные, например. Так я смотрю, на некоторых собак они размером, ну, не с тигра, конечно, ну, типа, по 50 килограммов веса там собак. Ну, ладно, даже не 50, 40. 40. Ну, дуры такие ходят, ну, просто, ну. Бывают не очень тяжелые, но при этом, ну, все, ну, она создана для того, чтобы драться. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Да, классно это. Детям можно петь. Ну, хорошо, если хозяин неадекватно не реагирует, агрессирует на замечания. В полицию пиштака. Без понятия, что делать, если честно. И я вот пытаюсь всегда апеллировать к людям, чтобы у них голова заработала. У меня единственный метод, я не знаю, там, в какие полиции ходить, куда ходить. Я просто ко всем обращаюсь, если у вас собака опасная. Ну, просто надевайте намордник. И все. Это убережет всех от лишних проблем вообще, и мыслей там, и прочего. А зачем это? Ну. А если вы ходите специально с собакой бойцовой, чтобы вызывать страх в других, ну, давайте сейчас будут все, кто занимается там какими-нибудь, не знаю, боксами, не боксами, ходить в боксерских перчатках неистово в каких-то, вот, ну, и постоянно что-то руки раскидывать, что-то там, разминаться как-то, ну, в лифте, еще где-то. Ну, дебилы, да, там, я не знаю. Но вот так будет это выглядеть все. Да, кто ножевым боем будет заниматься, он постоянно с ножом будет что-то ходить, там, ножом все время что-то его куда-то крутить. Кто стрельбой занимается, будет заходить в лифт так, как будто он там надо. Контроль, да, вот так. Ну, вот это же прям, ну, мы живем, значит, в мире дебилов, если мы так себя ведем, правильно? Мы, видимо, живем в мире дебилов. Ну, ну, представьте себе, вот человек, у него занятие такое, он штурмовик, например. Вы представляете, он будет сейчас передвигаться по городу, как будто он постоянно штурмует его. Чего вы с собакой с этой бойцовой ходите, как будто вы ее в клетку сейчас заведете? Делать нечего. Или зашел в лифт, а тут какой-то братан-борцуха уже примеряется, как он тебя будет сейчас на болевой душить, как он тебя будет. Это адекватное поведение, нет? Ну, сами подумайте. Просто все время с пистолетом в руках стоять. Вот зашел, добрый вечер, и вот у тебя пистолет в руках, ты ждешь, вот наготове. Еще чуть-чуть, сейчас начнешь стрелять. Если кто-то что-то скажет не то там, что-то как-то посмотрит не так, ты уже с пистолетом, он у тебя уже заряжен. У тебя контроль. Мне 10-й там, да? Ну что это за дебилизм? Вы сами представляете себе? То есть если реально есть люди, которые хотят пугать всех остальных, потому что у них страшная собака... Это абсолютно неадекват. Серьезно. Я вот сейчас описал какие-то совершенно космического идиотизма ситуации, которые сравнимы с этой ситуацией, если честно. И да не боись, я все контролирую, я тебя не застрелю. Да этот нож он не режет даже. Так, чистая игрушка. Смотри, у тебя просто будет все время миллиметр оставаться. Я тренировался на листочках. Вот есть такая вот система. Я боксер, я тренировался на листочках. Ты не бойся, я тут поразминаюсь у тебя перед лицом. Миллиметр всегда будет до носа оставаться. Ну, серьезно, логика пьяного дяди, который приехал раз в жизни в гости и решил... Леха, а ты что? Что, ты боксируешь, не? Смотри, пам! Ой-ой! Стоп, да чё там, чё, кому не попадало, чё-то. Нормально, шрамы красят мужика. Такие, да? Ну, я не хочу так, с такими людьми, честно даже говоря, общаться и как-то соприкасаться. Вы, наверное, тоже не хотите. «Голову запрокинь», пишет Александр. «Руки базухи на предохранителе». Да-да. Кочевник пишет. «Да ты не бойся эту гранату, она же ручная», пишет СВ. «Да, просто с гранатой ходить. С гранатой». «Да а чё? Чё? Ну просто граната, чё ты? Я же её не бросаю, я её держу». «Так я её держу, чё ты? Я же не разжимаю руку». «Чё, тебе на какой этаж? Ты едешь, не едешь вообще?» «Да я её держу». «Да не, ну хочешь, пускай твоя собака меня кусает. У меня граната, я её держу. Собака укусит, я испугаюсь, гранату выроню, сдохнем все». Адекватная ситуация? Вообще неадекватная ситуация. Вообще неадекватная ситуация. Ну, только она неадекватная и с собакой бойцовой, когда ты ходишь там и всех пугаешь вокруг, чтобы показать какой-то доминатор. Так это не ты доминатор, это собака твоя доминатор. Мы боимся, что она тебя за собой утащит, сожрет нас и тебя, потому что среди вашей пары, походу, доминанта-то альфа, вот, а не ты. Ты-то омега, походу, которая там висит на шнурке за этой альфой. Вот в чем опасность. Если мы видим какого-нибудь альфача, который держит свою собаку жестко, ну ладно, мы знаем, что он ее удержит. Некоторые, я просто видел эти картины, когда какой-то хлыщ там сзади за этой собакой, и понятно, что она вместе с ним просто понесется и все, и сожрет все на своем пути. Видели такое? А? Сигма. Мне говорят, да, сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. У меня на всякий случай есть жгуты, не переживай, пишет Нигматуллин. Да-да-да-да-да. Вот, а я медицину нормально, я медицину изучил, у меня жгуты, если что есть, все нормально, ты не переживай. Приведу пример, когда я был маленький, у нас была собака, немецкая овчарка, очень хорошая, дрессированная. Однажды я пускал мыльные пузыри и попал собаке в глаз. Она хотела меня укусить, но укусила мать. Отец еле-еле успокоил лопатой, пишет Александр. Ну вот это же собака, ну... Каждый из нас отчасти собака. Иногда действует так, что ты потом думаешь, а зачем я так действовал? Овчарка срывает 80-килограммовых мужиков, как ветку, пишет Александр. Да конечно, там дура такая, ну что? Реально это так? И вот это вот мне нравится. Бойцовая собака, хорошая такая, какая мясистая, знаете, ротвейлер. И ребенку в руки ее. И типа ребеночек сзади там идет, ведет эту собаку. Слушайте, это не Джек Рассел. Это не Джек Рассел. Джек Рассел потащит ребенка, и мы получим смешное, но, скорее всего, травматическое видео с тем, как ребенок упал там носом в землю. Это максимум, что мы получим от Джек Рассела. И его еще раздает машина этого Джек Рассела. Все понятно. Это же дура просто сорвется, я говорю, вместе с ребенком, все, сожрет всех. И ничего вы не сделаете, ничего не сделаете. И не хватит у вас реакции. И реакции у собак лучше, чем у вас. Лучше и быстрее она реагирует. Она на инстинктах. А вы что-то там думать будете, еще оценивать. Она на инстинктах действует. Пам! Взрыв, что-то. Я говорю, это очень опасно. Вы просто реально не даться. Странно? Странно какое дело. Не понимаю. Потому что вы любите собачку свою, потому что она вот, она же вас не кусает. Да, конечно, потому что она думает, что вы альфа, что вы ее предводители стаи. Но это не значит, что она не может в какой-то момент действовать самостоятельно, если ей показалось, что какая-то есть угроза. Она начнет действовать самостоятельно. Понимаете? Или это нужна какая-то постоянная дрессировка такая, что, ну, есть такие собаки, которых дрессируют в спецслужбах там и так далее, которые там ни на выстрел не реагируют, ни на что, она просто сидит. Ну так это какая дрессура должна быть? Это сколько внимания ей нужно уделять? Это постоянная работа. Постоянная вообще. У вас есть столько времени? Нет у вас столько времени? Это очевидно абсолютно. Был случай, когда ребенка уберег от укуса пса, ротвейлера, пришлось засунуть кулак в пасть. Читал как-то в одной книге. Ну, это вообще страх, конечно. Проблема с намордниками в том, что обязанность ограничена списком пород. Но если собаки, которые не включены в список, ну, конечно, помимо неадекватных хозяев, пишет Михаил. Ну, вот только недавно ротвейлер без намордника на свободном выгуле полчаса держал маму, закрывающую ребенка, на земле. Полчаса. Полчаса, пишет Андреа. А, то есть она ребенка накрыла собой и лежала просто на нем, просто потому что этот ротвейлер рядом стоял. Ну, в смысле, угрожал ей. Ну, это вообще, конечно... Ну, вот только недавно, да. Еще 40 лет назад слова «американцы стали приверженцами марксизма» стали бы поводом попасть в психушку, пишет Деда Зая. Не-не-не-не, я не имею в виду, что они идут путем Маркса. Я имею в виду, что Маркс описал так скажем, ну, простая вещь, миром правят деньги, как бы, об этом сказал Маркс. Достаточно простая, доступная вещь. Ну, он описал, как работает капитал. Вот. Ну, и они, собственно, вот по тем самым лекалам, о которых говорил Маркс, они работают, капиталисты. Трамп – это капиталист в чистом виде, как он есть, да? Я лишь об этом сказал, я не пытался там сказать, что он марксист именно, да? Вот. Нет. А дальше мы говорили о том, что вот такое ощущение, что сегодняшняя Европа – это какие-то такие фрейдисты, и они не про капитал. Поэтому американцы их называют социалистами. Хотя какие они социалисты? Посмотрите, вот на Европу современную, это что, социалисты какие-то? Это вообще непонятно что. И я и говорю, может быть, это просто какие-то фрейдисты? Ну, серьезно, они как-то по Фрейду живут, и для них главный вопрос чисто вот этот вот, извращенско-половой, и более никакие вопросы их не интересуют. Это первостепенный вопрос. Все остальные под ним. То есть их фундамент – это вот половой вопрос. А дальше они делают какие-то надстройки в виде экономики и так далее. Ну, это звучит бредово, но кажется, что это так. Кажется, что они перевернули с ног на голову систему, как она должна была быть. То есть надстройка идеологическая у них стала фундаментом. Понимаете, да? А экономика стала надстройкой вместо фундамента, как оно положено. И при этом сам фундамент у них вот тот самый, садомитский. И в этом и есть столкновение. Странно. Ну, то есть они не нравятся капиталистам, потому что они и идеалисты, в широком смысле этого слова, но какие у них идеалы, вы сами видели. То есть это не те идеалы там, условно говоря, которые были у Советского Союза или еще у кого-то. Это вообще другие идеалы. Это идеалы двух городов, Содома и Гоморра. Ну, это реально так. Разве нет? Это если вдруг вы решили вернуться к той теме, которую мы обсуждали до этого. Как мы перешли на садомитов? Я что пропустил, пишет Михаил. Это мы до этого рассуждали, что происходит в мире. У меня есть предположение, что... Ну, не то, что предположение, я просто вижу, что говорят другие люди, как они спорят друг с другом. И, так сказать, меня заинтересовала точка зрения, которая заключается в том, что реальный раскол мирового общества, ну, людей в мире, он сейчас проходит не по теме... Ну, давайте так, не будем перечислять все темы, по которым он не проходит, просто скажем, что он проходит на самом деле вот по гендерной теме. То есть главная претензия к тому же самому Трампу, этого коллективного Запада сегодня, который ему отчасти уже противостоит, не в том, что Трамп хочет там заработать денег или еще что-то, а в том, что Трамп не признает вот садомитов. Вот так вот, да. А Европа сегодня такая безумная с точки зрения экономики, а она себя безумно с точки зрения экономики ведет, потому что для них важнее идеологическая вот эта вот идеологическая садомия. И потом только разговор об экономике. Сначала ты должен признать примат их садомии, а потом ты можешь поговорить об экономике. То есть вот такое предположение. То есть борьба традиционалистов и, ну, не могу я их назвать реформаторами, да? Ну, так скажем... Традиционного и девиантного. Давайте, может быть, так? Ну, распущенного. Вот. Трамп живет с женщиной, да как он может? Фу-фу-фу, пишет Михаил. Ну да. И женщина даже подозрений не вызывает никаких, в отличие от там, жены Макрона. Хотя я считаю, что это неправильно так вот грубить в сторону жены Макрона, потому что, ну, есть реально фотографии, что она молодая там и так далее, ну, вот так она, ну, скажем, не самым лучшим образом сейчас выглядит, но мне не нравятся шутки на эту тему, ну, ладно. Про собак. На Озоне за 1500 можно купить ультразвуковой отпугиватель собак, электронный свисток, все собаки в радиусе 15 метров ложатся и скулят, нужно повесить сообщение, что уже закуплены такие свистки в лифте подъезда, где живут хозяева собакам без намордников. Че, реально такие есть свистки? Интересно. Изучу вопрос. Спасибо. Спасибо за information, так сказать, about this свисток, электрон-свисток. Вот видите... Как важно знать английский язык, если ты говоришь с носителями языка и особенно вступаешь в переговоры с ними. А если ты плохо знаешь, то это может привести к крайне плохим последствиям. Вот мы сами все видели своими глазами. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.